Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 15 по 17 стих. Свое повествование о проявлении славы воплотившегося Логоса, то есть Господа Иисуса Христа, евангелист Иоанн прерывает свидетельством Иоанна Крестителя о Господе Иисусе. Вероятно, было немало людей, которые высоко чтили Иоанна Предтечу, и для которых его свидетельство об Иисусе Христе имело большое значение. Иоанн Креститель свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Предтеча указывает ученикам своим на Иисуса Христа и отождествляет его с тем, о котором он раньше говорил, что идущий за ним стал впереди него, потому что был прежде него. Иоанн Предтеча, находясь в состоянии пророческого созерцания, вникая по вдохновению свыше мысленно разумом и духом, возвещает ученикам своим важную истину о Господе Иисусе Христе, что Он был, то есть существовал до Него, хотя родился позже Него. Этими словами Иоанн Креститель возвещает ученикам своим и всем нам, христианам, великую тайну о божественности Иисуса Христа. Об этом говорит и Господь Иисус: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. То есть он имеет вечное существование в противоположность сменяющимся человеческим поколениям. Такое выражение в Ветхом Завете употребляет по отношению к себе только Иегова. Об этом написано в книге «Исход», 3 глава, 14 стих. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий Иегова“». Тайна Иисуса Христа в Его богочеловечестве. Невероятное чудо состоит не только в том, что слава Божия сияет в чертах Его лица, но и в том, что Бог стал истинным человеком, что Он, Бог, явился в образе человека. Библия говорит: «Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит „С нами Бог“». Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Эммануил – это имя родившегося младенца Иисуса Христа. Оно означает „С нами Бог“. С нами Бог! Он не где-то во Вселенной, но Он с нами. Он живет в сердцах людей, рожденных свыше. Бог проявляет себя во всем своем творении, от былинки на поле и до святых ангелов. Бог открылся во Христе Иисусе Эммануилом. Далее апостол Иоанн продолжает свое повествование об Иисусе Христе и излагает четыре важных и поучительных истины. Во-первых, от полноты Его. Все мы черпаем от полноты Господа Иисуса. Слово «плерома», которое переведено как «полнота», имеет широкое значение. Оно значит «общая сумма всего того, что есть в Боге». Это слово часто употреблял апостол Павел. В послании к Колоссянам он пишет: «Ибо в Нем, Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9 стих. «В Нем, Иисусе Христе, обитала всякая полнота». Послание к Колоссянам, 1 глава, 19 стих. Этими словами апостол Павел повествует о том, что в Господе Иисусе Христе обитает вся полнота мудрости, силы, милосердия и любви Божией. Человек может прийти к Господу Иисусу с любой нуждой и получить удовлетворение своей нужды. Человек, любящий красоту, найдет в Иисусе Христе высшую красоту. Человек, посвятивший свою жизнь поискам истинного знания, найдет в нем непревзойденную мудрость и знание. Человек, разочаровавшийся в жизни, найдет в Иисусе Христе Господа жизни и силу для преодоления всех трудностей и невзгод. Человек, сознающий свои грехи и кающийся в них, найдет в Иисусе Христе прощение грехов и силу для победы над всеми грехами. В Господе Иисусе люди обрели плерому, полноту Бога, то есть источник и кладезь божественной жизни. Размышляя о полноте любви, милосердия и доброты Господа Иисуса Христа, Тихон Задонский говорил: «Мы окружены Его любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питье, одежду и жилище. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял свой свет? Блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы нам земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». Псалом 84, стих 13. «И минуты не может жить человек без воздуха». Все эти и прочие бесчисленные явные Божьи благословения Он посылает нам от полноты милосердия и любви Своей. Как благ Господь Иисус к нам, людям! Слава Ему за это! Во-вторых, от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. В греческой Библии «благодать взамен благодати». Что значат эти слова? Эти слова могут иметь такое значение, что в Господе Иисусе Христе мы открываем одно чудо за другим. Когда-то к одному королю пришел христианин-миссионер. И король спросил миссионера, что может дать принятие христианства? «Ты будешь находить одно чудо за другим», – ответил миссионер, – «и каждое из них совершившимся». Когда мы путешествуем по хорошей дороге, перед нашими глазами открывается один прекрасный вид за другим. Человек, начавший изучать какой-то великий предмет, никогда не сможет дойти до конца. Всегда впереди будет что-то более прекрасное, что он еще должен изучить. Так же обстоит дело и в наших отношениях с Господом Иисусом Христом. Чем больше мы познаем Его, тем прекраснее Он становится перед нашим взором, тем больше мы размышляем о Нем, тем дальше раздвигается горизонт истины. Человеку, идущему вместе с Иисусом Христом, каждый день открываются все новые и новые удивительные истины, которые все больше и больше просвещают его душу и сердце. Если Иисус Христос для нас живой, всемогущий и всеведущий Господь, если мы уверены, что Он наш Отец и что мы чада Его, в общем, если мы знаем, что Его рука руководит нами, то тогда наш жизненный путь ведет нас от чуда к чуду. Тогда мы испытываем счастье, потому что, держась за Его руку, мы спокойно можем идти через бездны и по вершинам. Мы можем во время голода ожидать воронов Илии, и мы чувствуем себя укрытыми и в тех случаях, когда наши молитвы не так услышаны, как бы нам хотелось. Далее. Во Христе Иисусе мы обретаем благодать взамен благодати. В разных жизненных ситуациях человеку нужна разная благодать. В дни несчастья нужна одна благодать, в дни юности – другая, а когда надвигаются сумерки старости – третья. Церкви нужна одна благодать в дни гонений и преследований, другая – когда она получила свободу, признание и живет в мире и покое. Нам нужна одна благодать, когда в нашей жизни все хорошо, и иная, когда мы находимся в отчаянии и подавленном духовном состоянии. Нам нужна одна благодать, чтобы нести свое бремя, и нам нужна другая благодать, чтобы нести бремя близких нашему сердцу людей. Божия благодать всегда разная. Она всегда соответствует предъявляемым требованиям. Как только в жизни возникает новая потребность, у Бога всегда есть соответствующая благодать. Когда одна потребность или нужда проходит, проходит другая, а с ней приходит новая благодать, и всю жизнь нам даруется благодать за благодатью или благодать взамен благодати. Благодать Иисуса Христа соответствует каждой новой ситуации. «Что чувственный свет нашим глазам, – учил Тихон Задонский, – то душе нашей – Божия благодать. Когда свет сияет, человек все хорошо видит, видит путь и неровности его, видит опасности и бережется их, и отличает белое от черного и одну вещь от другой. Так, когда Божья благодать просвещает душу, душа все хорошо познает и видит». Видит чудные дела Божии, промысл и судьбы Его, распознает добро и зло, добродетель и порок, видит душевную пользу и ищет ее, видит вред и уклоняется от него. Без благодати Божией ничего богоугодного человек не может сотворить. Бог производит в вас и хотение и действия по своему благоволению. Послание филиппийцам, 2 глава, 13 стих, говорит апостол. И Христос говорит: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. В духовных делах человек без помощи Божией благодати, как иссохшая ветвь, которая не приносит никакого плода. Богу, творящему в нас и желание, и исполнение добра, подобает всякая хвала и слава, а человеку – стыд и смирение, потому что не только делать, но и хотеть без Бога и Его благодати ничего доброго не можем. Слава Господу за Его заботу и попечение о нас. В-третьих, закон дан через Моисея. Закон, пишет Владимир Даль, есть предел, поставленный свободе воли или действий. Неминучее начало, основание, постановление высшей власти. Закон Божий – откровение, составляющее сущность веры. Закон природы или естественный закон, которому неизбежно следует вся вещественная природа. Законы гражданские, установленные гражданскую государственную властью для обеспечения быта граждан, и законы духовные, относящиеся к делам веры или же духовного мира, духовной жизни. Закон – это зеркало нравственного поведения. Он осуждает, но не обращает. Он требует, но не изменяет. Он указывает, но не предлагает милости. В законе нет жизни, в нем только смерть, ибо закон провозглашает: «Ты должен умереть». Предназначение закона – показать человеку его собственную слабость и греховность. Закон показывает человеку, где он поступает неверно, но не помогает ему избежать этого нарушения. Посредством закона грех обнаруживается во всей полноте. Величайшим событием древнего периода человеческой истории было получение Божьего закона через Моисея. Жизнь людей направлялась законом. Человек должен был делать то или то, независимо от своего желания. Но закон никого не спас и не спасет. Он только зеркало, отражающее совершенную праведность Божию и показывающее грешнику, каким он должен быть, чтобы угодить Богу. Закон не может загладить вину человека и дать мир с Богом. Иисус Христос олицетворяет наш мир с Богом. Он есть наше оправдание перед Богом. В-четвертых, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Истина, согласно Далю, есть противоположность лжи. Все, что верно, подлинно, точно, справедливо. Как уже говорилось выше, слово «эмет» – истина, производное от глагола «аман» или «аминь», который означает в основном «быть твердым, надежным», достойным доверия. Истина есть Господь наш Иисус Христос, как Он засвидетельствовал о Себе. Я есть путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И истина есть Слово Божие. Слово Твое есть истина. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Она вселяется в наши сердца вместе с Иисусом Христом. Что значит ходить в истине? Псалом 85, стих 11. Это значит, говорил Феофан Затворник, приняв истину в сердце, так держать себя в мыслях и чувствах, как требуется истиной. Бог есть везде и все видит. Это истина. Кто примет эту истину сердцем и станет держать себя и внутренне, и внешне так, как бы перед ним был сам Бог и все в нем видел, тот будет и ходить в этой истине. Бог все содержит, и без него мы ничего не можем успешно делать. Это истина. Кто примет ее сердцем и станет во всем, что бы ни делал, обращаться в молитве за помощью к Богу и принимать все, что бы с ним ни случилось, как от руки Господней, тот будет ходить в этой истине. Смерть каждый час может нас похитить, а по смерти тотчас и суд. Это истина. Кто примет эту истину сердцем и станет так жить, как бы должен был сию же минуту умереть и предстать на суд Божий, тот будет ходить в этой истине. Так и относительно всякой другой истины. Будем же любить истину и жить по истине. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Английский физик, основоположник учения о магнитном поле Макс Фарадей 1791-1867 годы, сказал, «Как слезы исходят от сердца и направляются к сердцу, так и Слово Божие исходит от Бога, и кто от Бога, тот слушается Его голоса». Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу Откровения. В Евангелии Иисус Христос предстает как единый для всех образец. О нем утверждается, и он сам утверждает, что он и человек, Сын Человеческий, и Бог, Сын Божий. Бога-человек – Он воспринял все, что составляет жизнь человеческую. Апостол Иоанн пишет, «Бога не видел никто никогда». На первый взгляд эти слова могут вызвать недоумение. Разве не сказал пророк Исаия в 6 главе 5 стих, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». И все-таки в сущности его и полноте Бог недоступен человеческому зрению. Апостол Павел пишет юному Тимофею: «Единый, имеющий бессмертие, Бог, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная». Первое послание Тимофею, 6 глава, 16 стих. На самом деле ни Исаия, ни даже Моисей Бога не видели. То, что люди иногда удостаивались созерцать Бога, было славой Его. И они порой были свидетелями явлений Бога через сверхъестественные откровения в том или ином виде. Любой человек в древнем мире согласился бы с апостолом Иоанном, что Бога никто никогда не видел. Люди считали, что Бог очень далек от них и непознаваем. Бог говорил Моисею: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Книга Исход, 33 глава, 20 стих. Напоминая своему избранному народу о том, как он дал им завет, Бог говорит: «Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». Книга Второзакония, 4 глава, 12 стих. В ветхозаветном представлении никто из людей не мог увидеть Бога. В Древней Греции люди имели такое же представление о Боге. Так древнегреческий поэт Ксенофан, около 570-й после 478-й годы до Рождества Христова, говорил: «Везде только гадания о Боге». А Платон, 428 или 427 по 348 или 347 годы до Рождества Христова, утверждал, что человек и Бог никогда не могут встретиться. Римский философ и ученый Корнелий Цельс, первый век до Рождества Христова, смеялся над теми, кто называл Бога Отцом. Он говорил: «Бог превыше всего». Известный древнеримский писатель и философ Апулей, родился около 124 года по Рождеству Христову, считал, что в лучшем случае люди могут мельком увидеть Бога, как блеск молнии освещает мрак ночи. Мгновение, доля секунды света, и снова тьма. Еще некто из древних людей сказал такие слова: «Кем бы Бог ни был, он во всяком случае находится вне досягаемости простого человека. Разве что в редчайшие моменты экстаза люди могут увидеть на мгновение то, что они называют сущим. Обычно же люди остаются пленниками невежества и фантазии». В то время, скорее всего, никто не стал возражать Иоанну, что Бога не видел никто никогда. Но далее апостол Иоанн сказал удивительные слова о том, что Господь Иисус Христос во всей полноте открыл и явил людям Бога. Это было, как сказал один английский богослов, явление миру Бога во Христе Иисусе. И здесь вновь звучит главная тема Евангелия от Иоанна. Если вы хотите знать, каков Бог, посмотрите на Господа Иисуса Христа. Во-первых, апостол Иоанн пишет, что Иисус Христос единородный. В греческом это слово «моногенез», что значит «уникальный», «исключительный в своем роде». Единородный Сын соответствует греческому тексту «единородный Бог», точнее, «единородный рожденный Бог». Соавторы Нового Завета совершенно убеждены в том, что Господь Иисус Христос уникален, что не было никого подобного Ему, и что Он один может привести людей к Богу. Христос говорит о себе: «Я есмь путь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иудеи много говорили о пути, которым должен идти человек, и о путях Божиих. Они знали много о пути Господнем, по которому человек должен идти, а Иисус Христос сказал им: «Я есмь путь». Что это значит? Предположим, мы попали в чужой город и спрашиваем дорогу. А тот, к кому мы обратились, говорит: «Поверните на первом углу направо, потом на втором налево, перейдите сквер, пройдите мимо большого дома, на пятом углу поверните направо, и нужная вам улица будет второй налево». Скорее всего, мы заблудимся, не дойдя до половины пути. Но предположим, что спрошенный нами человек говорит: «Пойдемте, я вас проведу на нужную вам улицу». В таком случае этот человек сам становится для нас путем, и мы никак не можем заблудиться. Вот так поступает с нами Иисус Христос. Он не только дает советы и указывает направление, но берет нас за руки и сам ведет. Он не говорит нам о пути, но сам является путем. Иисус Христос – наш путь. Он ведет нас в небесные обители. Слава Ему за это! Во-вторых, апостол Иоанн говорит, что Иисус Христос есть сущий. Это значит, что Господь Иисус Христос есть Бог. В свое время Господь сказал Моисею: «Я есмь сущий Иегова», и сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Книга Исход, 3 глава, 14 стих. Восхищаясь этими словами, Симеон Новый Богослов писал: «Господи Боже наш, Ты, не имеющий образа, для созерцания же прекраснейший, своей неизъяснимой красотою помрачающий всякое видение, Ты более прекрасен, чем может воспринять зрение, ибо Ты превосходишь все, безмерный в свойствах, видимый для тех, кому Ты позволяешь видеть. Сущность предвечная, неведомая и ангелам, ибо бытие Твое они познают от Тебя. Ведь Ты назвал Себя самого сущим, которого никто никогда не видел. Единое безначальное начало. Ибо если Отец в Тебе, и Ты в Отце Твоем, и от Него происходит Дух Святой, Дух же Господом назван и Богом моим, и Отец Твой есть Дух и называется Духом, то никто из ангелов, ни из людей никогда не видел, не созерцал этого и не познал. Да и как изречь это? Как выразить? Как дерзнуть назвать? Разделением или соединением? Слиянием или смешением? Или растворением? Владыко, на основании того, что Ты сказал и чему научил, всякий верный верует и славословит державу Твою. Так как все в Тебе совершенно, непостижимо, невидимо для Твоих созданий. Ибо непостижимо уже бытие Твое, так как Ты существуешь несозданным. Но Ты Сам в Себе Самом существуешь, один Бог. Прочие все видят, как бы лучи солнца, проникающие в дом. И то, если у них хорошее зрение, солнце же этого совершенно не видят. Так видят очищенным умом свет славы Твоей и озарения Твои от всей души, ищущие Тебя». Ты же, Отец, весь пребываешь в самом себе и имеешь исходящего от Тебя Божественного Духа, всеведущего и всеисполняющего, как Бог по существу, и Он не отделяется от Тебя, ибо от Тебя исходит. Ты источник благ. Всякое же благо – Сын Твой, через Духа уделяющий и ангелам, и людям достойно, милосердно, человеколюбиво. Никто никогда ни из ангелов, ни из людей не увидел или не познал бытия Твоего, ибо Ты несозданный. Ты сотворил все, и может ли сотворенное Тобою знать, как Ты рождаешь Сына Твоего, и как все источаешь, и как происходит от Тебя Твой Божественный Дух? Ты пребываешь преисполненным, неоскудевающим, превыше всего наполняющим собою мир, видимый и мыслимый, и в то же время находишься вне видения и мышления. Кто мог рассказать хотя бы то, как Он создал меня от начала? Какими руками взял перст? Он, совершенно бестелесный, как, не имеющий уст подобно нашим, вдунул в меня дыхание жизни, и я стал душою живою? Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Скажи мне, как из брения возникли кости, нервы, плоть, жилы, кожа, волосы, глаза и уши, губы и язык? Как голосовые органы и твердые зубы через дыхание образуют членораздельную речь? Как ум связан с плотью? И как плоть растворена с невещественным умом без смешения и слияния? Ум же и душа, не смешиваясь, произносят внутреннее слово для людей и остаются такими же нераздельными и неслитными. Но зная, что это неизъяснимо и для всех непостижимо даже в том, что касается нас самих, как же не страшимся мы исследовать того, кто из небытия сотворил нас такими, или помышлять и говорить о том, что превыше слова и превыше ума нашего? Итак, будучи тварями, устрашитесь Творца и исследуйте только заповеди Его. Изо всех сил старайтесь соблюдать их, если хотите сделаться наследниками вечной жизни. Вкуси бессмертной сладости, вдохни духовное миру и познай, что нет никого другого столь приятного, сладостного или столь могущественного, премудрого, столь славного, от начала сущего. Господь есть от начала сущий. Будем познавать Его и пребывать в послушании и любви к Нему. В-третьих, апостол Иоанн говорит: «Сын сущий в недре отчим». Слова «в недре» в древнееврейском значили «быть в лоне, в груди и сердце», иметь самую большую близость, какая только возможна в жизни. Эти слова употребляли по отношению к матери и ребенку, мужу и жене, по отношению к очень близким друзьям. Употребляя эти слова по отношению к сыну и отцу, апостол Иоанн подразумевал, что между Иисусом Христом и Богом существует полное и неразрывное единение. Именно потому, что Иисус Христос един с Отцом, Он может явить и явил Бога Отца нам, людям. Некогда апостол Филипп попросил Иисуса Христа: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 8 стих. «И Господь Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 9 по 11 стих. В-четвертых, в Господе Иисусе Христе к нам, людям, пришел некогда далекий, невидимый и непостижимый Бог. В нем Бог – наш Отец. Отец, любящий нас, людей. Он говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15-16 стихи. «Господь так возлюбил нас, что истощил себя всего, возлюбил нас не только больше всего создания, видимого и невидимого, более ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, всех сил небесных и всего земного царствия, но и более пресвятой души своей, ибо душу свою положил за нас на кресте». Написано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Размышляя о любви Божией, Дмитрий Ростовский молитвенно говорил: «Господи, что же Ты нашел в нас недостойных? Ты – свет предвечный, озаряющий все творение. Мы же только тьма, грубая, осязаемая египетская тьма. Ты – источник чистоты. Мы же – скверный грязный поток. Ты – великолепие, превосходящее всякую красоту. Божество в деснице Твоей вовек». Псалом 15, стих 11. «Мы же – одно скудное бытие, как говорит о нас Иеремия, темнее всего черного лицо их». Книга Плача Иеремии, 4 глава, 8 стих. «Ты есть то, что есть, а мы – ничто. Мы как бы не существуем пред Твоим бытием. Зачем же мы нужны Тебе?» Но любовь Его так велика, что, подобно восторгу, ни на что не обращает внимания и как бы забывает себя. Пусть мы темны, скверны, мерзки и ничтожны, но Его превеликой божественной любовью, если только сами с покаянием прибегаем к Нему, мы преображаемся в людей святых, светлых, чистых и высших, чем ангелы. «Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова». Послание Евреям, 2 глава, 16 стих. Вот как сильна любовь Божия к нам. Так возлюбил Он. О, любовь Твоя, человеколюбец! Будем же и мы любить Господа больше и больше. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 19 по 23 стих. И вот свидетельство Иоанна. В Евангелии от Иоанна, 1 главе, 6 по 8 стих, и в 1 главе, 15 стих, говорится о том, что Иоанн Креститель свидетельствовал о Господе Иисусе Христе. Далее рассказывается о том, как предтеча свидетельствовал об Иисусе Христе иудеям, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 19 по 28 стих, народу и ученикам, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 по 34 стих. И, наконец, двум своим ученикам. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 35-36 стихи. Иудеи присылали из Иерусалима священников и левитов. Кто же были эти иудеи, священники и левиты, и кто присылал их из Иерусалима? Иудеи. Иудеями в синодальном переводе Ветхого Завета названы жители Южного Царства. Четвертая книга Царств, 25 глава, 25 стих, книга пророка Иеремии, 32 глава, 12 стих. Или израильтяне из колена Иудина. Вторая книга Царств, 19 глава, с 14 по 16 стих. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава, 18 стих. Их язык назван иудейским. После Вавилонского плена обозначение «иудей» стало общепринятым в отношении народа Иудеи и жителей Иерусалима. Книга пророка Иездры, 5 глава 1 стих, 6 глава 7 стих. А затем и находящихся в рассеянии евреев. Книга Эсфир, 3 глава 4 и 13 стихи, 8 глава 1 стих. В Новом Завете Пилат спрашивает Иисуса Христа, не он ли царь иудейский? Евангелие от Матфея, 27 глава, 11 стих. Нафанаил же, подлинный израильтянин, в котором не было лукавства, назвал его царем Израиля. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 49 стих. Слово «иудеи» – «иудаёй» встречается в Евангелии от Иоанна не менее 70 раз, и каждый раз иудеи выступают как недоброжелатели и противники Иисуса Христа. Иудеи, гордые своими преданиями и обрядами, оттолкнули от себя спасение, которое принес им Христос. Евангелие от Иоанна, с одной стороны, говорит о Господе Иисусе Христе, а с другой стороны, повествует об отвержении Его иудеями. Оно говорит об искупительной жертве Христа и об отвержении ее иудеями, о любви Божией и о греховности людей, о приглашении, сделанном Иисусом Христом людям, и об их отказе от Него. Четвертое Евангелие вполне можно назвать Евангелием Божьей любви и Евангелием Божьего предостережения. Священники. Священник в еврейском языке – это слово «кохан», которое происходит от глагола «кохан» – «быть священнодействующим», «совершать священное служение», то есть приносить жертвы и совершать курение в храме. Первоначально «кохан» означало «стоять». В Библии в этом значении данный глагол не встречается. Но представление о священнике как о человеке, предстоящем пред Господом, сохранилось. Книга Второзакония, 10 глава 8 стих, 18 глава 7 стих. У горы Синая Бог повелел Моисею посвятить священники Аарона и его сыновей Надава, Авиуда, Илиазара и Ифамара. Книга Исход, 28 глава, 1 стих. Посвящение священники описано в книгах Исход, 29 глава с 1 по 35 стих, и Левит, 8 глава. В обязанности священников входило днем и ночью поддерживать огонь на жертвеннике всесожжения. Книга Левит, 6 глава, 12 стих. Подливать масло в лампады светильника. Книга Исход, 27 глава, 20 стих. Приносить утреннюю и вечернюю жертвы, хлебное приношение и возлияние. Книга Исход, 29 глава, с 38 по 41 стих. «Учить сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Книга Левит, 10 глава, 11 стих. «Разрешать спорные вопросы». Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 23 стих. «В известных случаях трубить в серебряные трубы». Книга чисел, 10 глава, со 2 по 8 стих. «И хранить в чистоте учение». «Ибо закона ищут от уст его, священника, потому что он вестник, по-еврейски ангел, Господа Саваофа». Книга пророка Малахии, 2 глава, 7 стих. В иудаизме было только одно право на священничество – происхождение человека. Тот, кто не был потомком Аарона, не мог стать священником. Потомку же Аарона – ничто не могло помешать стать священником. И поэтому в глазах властей Иоанн Креститель был священником. И священники, естественно, могли прийти к нему и спросить о причине его столь странного, на их взгляд, поведения. Посланные священники были из фарисеев, которые в большинстве своем противопоставили себя Иисусу Христу и не приняли его. Левиты. Левитами в широком смысле слова назывались все потомки Левия. Книга чисел, 1 глава, с 48 по 54 стих. В узком же значении слова под левитами понимают тех членов колена Левиина, которые не происходили от Аарона. Книга чисел, 3 глава, с 6 по 9 стих. Левиты должны были помогать священникам в служении при храме. Книга чисел, 18 глава, 2-3 стихи. В пустыне их служение состояло при скинии и ее принадлежностях, которые они переносили. В храме они должны были сторожить у дверей, смотреть за одеждой, сосудами, светильниками, печь хлебы предложения, носить дрова и воду, славословить Господа музыкой и пением, приготовлять животных для жертв и принимать пожертвования от народа. В данном случае левиты сопровождали священников в качестве охраны, так как они исполняли при Синедрионе обязанности охранников, да и путь из Иерусалима в Иерихон и, следовательно, к Иордану, где крестил Иоанн, был небезопасен. Евангелие от Луки, 10 глава, 30 стих. Но кроме этого, стража была необходима, чтобы придать посольству официальный характер. Кто же послал из Иерусалима к Иоанну Крестителю священников и левитов? Скорее всего, эти люди были посланы к Иоанну Предтече иерусалимским Синедрионом, так как он разбирал дела, касающиеся религиозных вопросов, например, богохульства, отпадения от веры, лжеучений и лжепророков. Власть Синедриона в религиозных вопросах простиралась далеко за пределы Иудеи, даже до Сирии, что можно видеть из Деяний, 9 глава, 2 стих. Представители ортодоксального иудаизма, пришедшие из Иерусалима, задали Иоанну Крестителю 4 вопроса. Во-первых, они спросили, не Мессия ли он, так как единого представления о Мессии у них не было. Одни люди ожидали Мессию, который принесет мир всей земле. Другие ожидали Мессию, который восстановит царство справедливости. Но большинство иудеев ожидали Мессию как великого героя, который поведет иудейскую армию-победительницу по всему миру. Некоторые ожидали Мессию как сверхъестественное существо, пришедшее прямо от Бога. Другие же ожидали царя из дома Давидова. Время было бурное и мятежное, и потому было совершенно естественно спросить Иоанна Крестителя, не Мессия ли он. Иоанн же объявил и не отрекся, и объявил, что «я не Христос». В греческом тексте местоимение «я» выделено ударением. Следовательно, Иоанн как бы сказал «я-то не Мессия». Но если бы вы только знали, Мессия здесь. Во-вторых, посланные священники спросили Иоанна, не Илия ли он. В то время иудеи верили, что перед пришествием Мессии вернется с неба пророк Илия, чтобы объявить пришествие Мессии и подготовить людей к его встрече. Иудеи также верили, что Илия должен прийти и удалить все споры, отличить обрядово чистые предметы и обрядово чистых людей от обрядово нечистых предметов и людей, установить, кто иудей и кто не иудей, и восстановить разобщенные семьи. Иудеи так верили в это, что решение спорных и найденных денег и имущества, если собственник не был установлен, откладывали до прихода Илии. Убеждение в том, что приход Илии будет предшествовать явлению Мессии, восходило к словам пророка Малахии. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Книга пророка Малахии, 4 глава, 5-6 стихи. Некоторые иудеи даже считали, что Илия – помажет Мессию на царство, как помазывали всех царей, и что Он воскресит мертвых, чтобы и они удостоились Царствия Божия. Но Иоанн Креститель отрицал за собой такую честь, он ответил посланным, что он не Илия. В-третьих, посланные иудеи спросили Иоанна Крестителя, не обещанный ли он пророк, так как многие из них верили в то, что при явлении Мессии вернется пророк Исаия или Иеремия. Такое убеждение существовало на основании слов Моисея. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте». Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Об этом обетовании иудеи никогда не забывали и ожидали появления этого особого пророка. Но Иоанн Креститель отрицал за собой и такую честь. В-четвертых, посланные иудеи сказали Иоанну Крестителю, «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал, «Я – глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Как следует понимать слова «Я – глас вопиющего в пустыне»? Был ли Иоанн Креститель только голосом другого лица или под вопиющим он подразумевал самого себя? Скорее всего, надо понимать, что Иоанн Предтеча был и голос, и сам человек, издающий этот голос в пустыне, и в прямом, и в переносном смысле. Иоанн проповедовал в пустыне, а народ, к нему приближавшийся, представлял собой нравственную пустыню. Иисус Христос говорит, что из рожденных женами не восставал пророк больший Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Иоанн же назвал себя только гласом вопиющего в пустыне. Какое смирение! Смирение в библейском понимании есть прежде всего скромность, которая противопоставляется тщеславию, сознание своих слабостей и недостатков, чувство сокрушения и унижения. Смирение есть соль добродетелей. Как соль придает пище вкус, так смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища быстро повреждается. Без смирения добродетель быстро растлевается гордостью, тщеславием, нетерпением и погибает. Отличительные черты, учил Ефрем Сирин, и признаки человека, имеющего истинное смирение, следующие. Считать себя самым грешным перед Богом, укорять себя во всякое время, на всяком месте и за всякое небогоугодное дело. Никого не унижать и не находить на земле человека, который был бы хуже, или грешнее, или нерадивее его самого, но всегда всех хвалить и прославлять, никого никогда не осуждать, не уничижать, ни на кого не клеветать, во всякое время молчать и без приказания или крайней нужды ничего не говорить. Когда же спросят, и есть намерение или крайняя нужда заставляет говорить и отвечать, тогда говорить тихо, спокойно, редко, как бы по принуждению и со стыдом. Ни в чем не выставлять себя за меру, ни с кем не спорить, ни о вере, ни о чем другом. Но если говорит кто хорошо, сказать ему «да», а если плохо, отвечать «сам знаешь». Быть в подчинении и гнушаться своей волей, как чем-то пагубным. Никогда не празднословить, не пустословить, не лгать, не противоречить высшему. С радостью переносить обиды, уничижения и утраты. Ненавидеть леность и любить труд. Не огорчать, не уязвлять ничью совесть. Таковы признаки истинного смирения. И блажен, кто имеет их, потому что здесь еще начинает именоваться домом и храмом Божьим. и Бог является в нем, и делается он наследником небесного царства. Смиренный не завидует успеху ближнего, не радуется его ошибкам и согрешениям, а, напротив, радуется с радующимися и плачет с плачущими. Не клевещет брату на брата – это сатанинское дело, но служит для них миротворцем, не воздавая злом за зло. Ненавидит самолюбие, потому не домогается первенства». Смиренный не знает ни досады, ни лукавства, но с простотой и непорочностью служит Господу в святыне, в мире и в радости духовной. Не устанавливает собственной воли, но повинуется истине. Смирен тот, кто своими делами проповедует добродетель. Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Книга Притч, 15 глава, 33 стих. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Псалом 33, стих 19. «Будем же и мы в смирении подражать Господу Иисусу Христу и всем смиренным христианам». Иоанн отличался суровой умеренностью, которая неотразимо влияла на людей. Никто из пророков не произносил с такой силой слово «покайтесь», которое так нужно было народу, подавленному правосудием Божиим. Иоанн не был разочарованным пессимистом. Он человек, преисполненный надежды. О рождении, жизни в пустыне и суровой божественной школе, которую прошел Иоанн Креститель, рассказывалось в разделе «Иоанн Креститель» и «Иисус Христос». Иоанн был прилежным учеником в этой суровой божественной школе. Все ветхозаветные пророки возвещали о грядущем Мессии. Иоанн же был первым пророком, возвестившим о пришедшем Мессии. Очень важно в школе Господа быть прилежными учениками и ученицами, похожими на своего великого и непревзойденного Учителя, Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь!